Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 20 сентября 2012 года. Интерес к интеграции. Вопрос. Меня как психолога приглашают на российские телевизионные каналы, где я рассказываю о методике интегрального воспитания и образования. Один из моих старых друзей увидел такую передачу и очень негативно, грубо отозвался об этой методике. Меня это очень больно задело. Как я должен относиться к этому? Ведь если я буду реагировать так болезненно, это будет выглядеть как фанатизм. Как правильно взаимодействовать с людьми, которые из страха или от незнания выдают такие реакции? Ответ. Вы живете в огромной стране с огромными специфическими проблемами, которые, я надеюсь, вы сможете постепенно решить. У нас маленькая страна с маленькими проблемами, но они тоже очень глубокие. Причем наш народ, я бы сказал, более неподдающийся, чем ваш. Но в итоге интегрального воспитания, которое мы начинаем проводить через систему взаимного поручительства во все слои общества, через обсуждение за круглыми столами, во взаимодействие с мэриями и с любыми организациями, показывая им, каким образом можно взаимодействовать, добиваться успехов в работе с детьми, понижать детскую преступность, насилие в школах и так далее. Мы достигли такого состояния, когда нас приглашают в высокие правительственные круги, когда в нас заинтересованы. Например, сейчас у нас проходит акция «1000 круглых столов». За один день по всей стране организуется 1000 круглых столов. Со всех мест будут вестись репортажи об обсуждении проблем, касающихся народа, страны, правительства, жития, стоимости дороговизны, воспитания детей, пренебрежительного отношения к женщинам и так далее. И уже не мы выступаем инициаторами этих акций, а совершенно различные организации просят нас проводить их на местах. Мы выполняем только функцию инструкторов. Единственное, чего мы боимся и сторонимся, это политических партий. Мы пытаемся обходить их стороной, явно рекламируя себя как абсолютно не относящиеся ни к какому определенному политическому и даже общественному течению. Мы только за объединение, за интеграцию общества на равных условиях при соблюдении всех личных, религиозных и всевозможных устоев, которые остаются у человека. А потом мы видим, что даже эти личностные и другие отличия вдруг нивелируются. Людям настолько привлекательна интеграция и настолько они видят в ней подъем на следующий уровень существования, что не замечают этих отличий. Все отличия начинают пропадать, словно в тумане, и человек чувствует, как его национальная, религиозная и даже общественная принадлежность, которая ранее была в нем явно выражена, спокойно исчезает, как нечто незначительное. Я думаю, что скоро мы увидим появление совершенно нового типа людей, которых кроме животного уровня, то есть существования на нормальном уровне разумного потребления, уважительным, достаточным, здоровым для тела, интересует только лишь интеграция. Из беседы об интегральном воспитании 5 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Эгоистическая природа сарафанного радио. Вопрос. Мой вопрос касается сплетен. В любой закрытой системе, например, в военных городках, любая открывающаяся информация, которая становится достоянием всей системы, многократно искажается. Как мы должны к этому относиться? Как от этого уйти? Ведь, как мне кажется, в интегральном обществе нет места таким явлениям. Ответ. Во-первых, мы ни в коем случае не можем это поощрять. Во-вторых, мы должны это запрещать. Несмотря на то, что запретов у нас, как правило, нет, здесь необходимо выполнить принцип «не вреди товарищу». Поэтому меня вообще не интересуют никакие мысли, взгляды, чувства, известия о чем-то, что не относится к интегральной взаимной зависимости и подъему до уровня человека. Я существую в этой жизни для того, чтобы достичь комфортного, удобного, уверенного состояния и оставить именно такое общество для своих детей и внуков. Если мы говорим о людях, которые участвуют в группах интегрального обучения, то они сразу же начинают заниматься совершенно другим. Их абсолютно не интересуют сплетни, поскольку они ощущают в этом какую-то грязь, брезгливость и отталкивают их от себя. а все остальное общество не изменится до тех пор, пока вы его не объемлете интегральным воспитанием. И мы это видим на примере тех же городков и маленьких поселков. Людям надо чем-то жить. Если вы им задаете высокую цель, поднимаете их до этого уровня, то они начинают чувствовать себя значимыми. И тогда совсем по-другому ведут себя. В противном случае они окунаются в сплетни, чтобы как-то в чем-то подняться друг над другом. В принципе, в чем заключается вся система сплетен? Дескать, я приподнимаюсь над чем-то чужим. Это обычный, самый примитивный эгоистический ход. Унизить другого – самый простой путь, чтобы поднять себя, возвысить, почувствовать себя более уверенным, стоящим и так далее. Но когда мы должны, наоборот, поставить себя на пользу, на службу другим, то сплетни автоматически становятся абсолютно неприемлемыми. Не надо с этим ничего делать. Люди буквально после нескольких занятий понимают, что этому нет места. Сплетни противоположны цели, поэтому в группе их просто не должно быть. В мужской группе, как правило, этого нет. Мужчины быстро включаются во взаимодействие, все остальное неважно. А у женщин, если они находятся либо внутри мужской группы, либо вокруг нее, возникает уже большее присасывание в поддержку мужской группе, чтобы приподнять ее, поддержать, позаботиться и так далее. Тогда у них тоже есть чем заняться и в чем найти свою реализацию. Мы видим, что все эти сплетни постепенно сходят на нет. Это непросто, особенно в женской среде. Но если четко задавать ориентиры продвижения, это уходит. Из беседы об интегральном воспитании 5 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Приятное с полезным. Вопрос. В разговоре с одной семейной парой выяснилось, что жена видит мужа всего 15-20 минут в день. Он приходит после работы уставший, ложится спать и утром убегает. У нее за день накапливается так много чувств к нему, что она кроме как криком не может их выразить. Что с этим делать? Ответ. Я, откровенно говоря, не понимаю, почему так происходит. Например, у нас с женой заведено, что мы каждый день от 40 минут до часа проводим вместе. Мы просто ходим, гуляем. Моя работа начинается очень рано, в предутренние часы. Каждое утро после работы я подъезжаю к подъезду, она спускается, и мы идем гулять. Во время прогулок жена рассказывает мне, что нового у внуков, у детей, что она видела по телевидению, в новостях. Свои собственные мнения и переживания. Это ее время, и не надо никакого крика. Кроме этого, можно найти несколько минут в день на звонок. Я знаю, что обязан позвонить жене один раз в полдень и еще раз перед сном, потому что мой распорядок дня отличается от общепринятого. Она видит меня каждый день только во время утренней прогулки, но это время ее, так сказать, святое время, и все, нет никаких других проблем. Я думаю, что каждая семья может выделить время для такого мациона, и это было бы прекрасно. Это может быть днем или вечером, когда дети уже уложены спать, или утром до того, как дети встали, или даже в ущерб сну, но это себя восполнит. Ведь быстрая получасовая ходьба – это и хорошая нормальная зарядка. И заодно такой контакт, когда вы действительно одни и вам приятно. Вопрос. Какова ваша роль? Вы как-то реагируете на то, что она вам рассказывает? Ответ. Я обычно с ней соглашаюсь. О чем можно говорить? О семейных вопросах, о детях и прочем. За 40 лет совместной жизни все уже накатано. Я просто хочу показать на примере моей семьи, как нам совместить приятное с полезным. Из беседы об интегральном воспитании 5 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Неперсональная жизнь. Вопрос. Как ощущается правильная форма связи? Как по-настоящему соединиться с товарищами? Ответ. Исправленная форма связи – это когда мы ощущаем только ее и не чувствуем каждый сам себя. Это прямо противоположно тому, что происходит сейчас. Если мы все отключимся от себя, то будем ощущать лишь наши связи между собой, то есть общее тело, которое живет и существует. Каждый будет ощущать не свою собственную клетку, а то, как она включается в весь организм, отдавая себя ему до такой степени, что перестает воспринимать себя, а только общее тело. Это будет означать, что мы достигли слияния. И тогда ощущение общей жизни в теле, которое принадлежит не каждому персонально, а вытекает из нашего соединения, назовется Творцом. Этот сосуд называется Адам, человек, а его наполнение называется Творцом, светом жизни, силой взаимной отдачи. Из урока по письму Рабаша 20 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Человек создает своего создателя. Благодаря тому, что мы соединяемся между собой, между нами понемногу проявляется сеть наших связей, а внутри этой сети мы ощущаем свои желания, постепенно начинающие соединяться, и струящуюся внутри них общую силу. Это сила и свет, раскрывающиеся внутри наших желаний, и является образом общего дающего, существующего вне нас. Мы сами построили и раскрыли его. Это образ и называется Творцом. Боре, что означает «приди и увидь». Боре. Творец существует лишь при условии, что творение строит и раскрывает его внутри своих желаний, намерений, мыслей, усилий. Это может показаться странным, ведь сказано, что Творец первый и он же последний. Нет никого кроме него. И вся земля полнится его славой. И после всего этого говорится, что человек сам создает своего Творца. Мы еще готовы поверить, что надо раскрыть Творца и скрытие, будто отдернуть занавеску, за которую он прячется. Но речь идет о том, что мы сами строим форму, которая называется Творцом. Из урока по письму Рабаша 20 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Как не продешевить? Вопрос. Мы начинаем наш конгресс, успев уже многое пройти на пути. Как нам вцепиться в цель, подобно бульдогу, который не разжимает хватку? Как найти жизнь в усилиях и не требовать дешевой награды в виде воодушевления? Ответ. Пускай наслаждение будет от усилий. Мне все равно, достигнет ли конгресс успеха. Я наслаждаюсь тем, что мы вместе прикладываем усилия. Пойми, в духовном нет остановок. Если ты не давишь постоянно, духовное исчезает. Оно существует лишь пока каждое твое мгновение отличается от предыдущего. Ты должен находиться в непрестанном подъеме, все время добавлять что-то. Эта добавка, этот перепад между мгновениями и есть ощущение духовной жизни. Состояние может остановиться, застыть только здесь, в нашем неживом мире. Для того он и существует, чтобы отсюда мы начали путь. И потому мы должны получать наслаждение от того, что давим, все сильнее, еще и еще, наслаждение от усилий. Вопрос. Как мне зафиксироваться на усилии? Ответ. Ты должен сознавать величие того, кому совершаешь отдачу. Вопрос. Как сделать это усилие общим? Ответ. А другим оно и быть не может. В одиночку тебе не найти Творца, только вместе с другими. Ведь Творец – это вся группа, это ее центр. Туда ты источаешь все большую отдачу, и от этого получаешь наслаждение. Оно вызвано именно добавкой, а не состоянием как таковым. Также человек, заработавший миллион, в следующую секунду хочет большего и не останавливается на достигнутом. Из урока по предисловию книги «По ним Мейерот» 20 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
В отрыв. Начинается наш конгресс, и на нем мы заняты только сплочением, только объединением. С этого момента и до конца конгресса мы не упоминаем ни слова о внешнем мире и сосредотачиваемся только на нас, на наших товарищах, где бы они ни находились. Не говорите и не думайте о том, что происходит в мире. Ведь если человек исправит себя объединением, миры Биа обретут равновесие, и во всей нашей природе воцарится баланс сил. Если мы, Бней Барух, исправим себя, конечно же, изобилие польется от нас ко всем, польется по каналам, которые связывают нас с человечеством. Бальсулам пишет об этом в предисловии к Паним Мейерот, пункт 4. Когда сыновья Исраэля обретут совершенное знание, выплеснутся источники мудрости и знания из пределов Исраэля и наполнят все народы мира. Да, мы должны распространять среди народов знания о науке Каббала, но исправление осуществляется у нас, а не у них. На Конгрессе мы забываем обо всем, о доме, о распространении, о мире. Нет ничего, кроме того места, где мы находимся, и наших товарищей, подключенных к нам отовсюду. Мы вместе, как одно сердце, полностью отключаемся от внешнего и уходим в отрыв. Из урока по предисловию книги «Паним Мейрот» 20 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Алексей Кудрин о европейском долговом кризисе. Мнение. Кудрин, экс-министр финансов Российской Федерации, экс-председатель Всемирного банка Зелик, экс-глава МВФ Строскан, Forbes. В лучшем случае Европа получит стагнацию. Расходование общих ресурсов ЕС на бедствующие страны. Безнадежная стратегия. Нет решения проблемы. Германии придется выбрать, оплачивать издержки на поддержку стран ЕС или издержки на их выход из ЕС. Причем речь идет о колоссальных и почти равных суммах. Реплика. Но никто не понимает, что решение лежит в совершенно иной плоскости, в быстром, 1-2-месячном воспитании народов интегральному взаимодействию. И хотя оно поначалу кажется совершенно нереальным, но именно оно должно практически мгновенно внести новый дух единой Европы, а затем и мира. Мы убедимся, что на самом деле вся структура мира уже в мучительных судорогах желает перейти к такой схеме, и только наше устаревшее сознание не соглашается с этим. Это не по Марксу, хотя и похоже на него.
Радиоверсия.
Палестино-израильский тупик. Мнение. Бжезинский политик. Мы буксуем на месте. Я испытываю жалость к Израилю. Я дитя Второй мировой войны и знаю, что пережил еврейский народ. Я испытываю жалость к палестинцам. Растущая нестабильность на Ближнем Востоке все больше уменьшает возможность добиться компромисса. При войне против Ирана цена барреля нефти может достичь $200. Русские выиграют. Европейцы станут полностью зависимы. Китайцы понесут урон, как и японцы. У нас есть выбор избежать этого и убедить израильтян не делать этого. У нас есть необходимые средства сделать для Ближнего Востока обязательные, надежные гарантии того, что они полностью прикрываются американскими силами ядерного сдерживания. Автор блога. В Израиле развивается мнение, что Америка взяла курс на аннулирование государства Израиль. Израиль не верит в поддержку США. Это видно было и на примере неприятия Иерусалима как столицы Израиля в плане демократической партии Обамы. Взяв курс на поддержку арабской весны, США подставили себя под удар и покинули место независимого главного игрока. Таково мнение в Израиле. Но нам важно не мнение народа, а мнение кабалы, поскольку эта наука исходит из знания источника, природы, Творца. Как говорит кабала, поскольку исправление мира возможно только из Израиля, своими односторонними планами США ослабляют себя, ослабляя воздействие на себя сил исправления. Ормакив. В нашем современном интегральном мире политик обязан знать, куда направляется развитие человечества – к интегральному миру, то есть к созданию полной интегральной связи между людьми, изменением человека, интегральным воспитанием. Мир придет к этому быстро, добрым путем, введением интегрального воспитания или путем страданий, мировой войной. Так сказано в Кабале. Если у руководителя мира, президента, этого знания нет, его линейные эгоистические знания и маневрирование ими сегодня не сработает.
Радиоверсия.
Судьба США в руках самих США. Мнение. Бжезинский политик. Я с сожалением думаю, что мы сами лишили себя легитимности, упрощая задачи некоторым частям мира быть враждебными к нам. Мы действовали, будто нам доверена специальная миссия. Джордж Буш сказал по этому поводу. Наш народ избран Богом и историей быть моделью для всего мира. Автор блога. Это ошибка Америки. Мы начинаем сталкиваться с новыми глобальными опасностями и должны начать понимать и действовать по-другому. Мы должны восстановить наши коалиции. Мы должны оставаться умными, но чтобы быть умными, нам нужны лидеры, которые понимают, чем отличается этот век от предыдущего. Автор блога. это невозможно, потому что для этого надо знать замысел Творца, природы, а не выдумывать будущее самим, которое становится противоположным цели природы. Но еще более важным является то, что наше общество должно иметь понимание международных отношений. Меня беспокоит, что наша общественность не понимает окружающий ее мир. Это подрывает эффективность руководства. А еще хуже, если и руководство не очень умело и само действует под упрощенными лозунгами. Автор блога. Незнание мира и его будущей формы является в нашем случае общим состоянием всех управляющих мира. Мы в меньшей степени осведомлены по причине, потому что мир стал гораздо сложнее. Американцы и раньше не были осведомлены о мировой истории, а сейчас их знания еще более плачевны. Американцы не очень много знают о всеобщей географии. Я думаю, что необходим некоторый общенациональный консенсус насчет того, как мы определяем достойную и ответственную жизнь в современном сложном мире. Я не думаю, что у нас есть таковой. У нас есть лозунги об успешности человека. У нас есть лозунги о создателях рабочих мест. У нас есть лозунг о том, что все имеют право достичь невероятных высот в поисках материального самоудовлетворения. У нас есть определение хорошей жизни, которое включает в себя накопление материальных благ и также развлечения. Это группы взаимосвязанных вопросов, и нам потребуется реальный толчок, чтобы начать серьезно задумываться о том, как мы сможем воссоздать здоровое общество, которое когда-то было убедительным примером для всего мира. Тогда идея американской мечты находила широкое распространение. Сегодня это не так. Автор блога. Для этого необходимо как минимум располагать планом будущей истории человечества, возможными путями развития, как они зависят от нашего поведения. Это все и дает нам наука Каббала, если мы пожелаем раскрыть ее для себя. Судьба мира в его руках, если он поймет, как этой судьбой управлять.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.